Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Конечно, вы все понимаете, да, что эта тема связана с ситуацией, которая происходит сегодня на Украине в отношениях между Украиной и Россией. Но не только, да, и как я вчера говорил, мы тоже вчера говорили именно по этой теме, да, это касается война, она не только, будем так говорить, в плоскости Украина-Россия, да, и то, что сейчас там происходит, война происходит буквально везде, и в семьях, и между народами, и между государствами, да, весь мир воюет друг с другом, весь мир борется за какое-то такое глупое первенство, да. Каждый хочет быть где-то сверху, каждый хочет быть правым, да, и используют для этого различные способы, включая информационную войну, чтобы очернить, чтобы кого-то обелить, ну, конечно, себя, кого-то очернить, конечно, это противника, да. И нам надо научиться разбираться в этих вопросах. Продолжая эту тему, я должен буду сказать, что я сегодня буду говорить довольно, ну, будем договорить, крамольные вещи. Не всем это может понравиться, но тем не менее, я хотел бы, чтобы, во-первых, прежде чем кто-то возмущался и не соглашался, хотя бы просто для начала выслушал, так надо. Чтобы вообще разобраться в каком-то вопросе, нужно максимально объективной информации. И мы с вами сейчас продолжаем исследовать эту тему. Как вы помните, в прошлый раз, то есть вчера, я зачитывал одно место Писания. Это Екклесиаста 7 глава с 13 по 18 текст. Я не буду все повторять, напомню просто пару мест из этого места Писания. Если вы помните, да, кто меня слушал, в этих словах, в этих текстах были такие слова. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Я это говорил и комментировал это место Писания в таком смысле, что когда что-то происходит в жизни, у нас срабатывает инстинкт самосохранения своей грязной души. Извините, что так буду говорить, да? У нас внутри присутствует, вот вы понимаете, такая установка. Что бы ни происходило плохо, я прав, а виноват, как правило, другой. И когда человек на этом настаивает, то есть вот именно вот так и поступает, да, обвиняет кого-то, возмущается против кого-то, ненавидит кого-то, то он как бы этим что показывает? Что я не виноват, что вины своей не признаю, что выводов никаких делать не буду, что виноват только он. Хотя вот текст, который говорит, а ты во время вот этих всяких ситуаций размышляй, вникай. Зачем? А вдруг ты сам это все спровоцировал? А вдруг с тобой это связано? Я поделюсь таким своим же опытом, почему я эти тексты стал когда-то понимать. Вот так, как написано, а не так, как мне когда-то казалось. Так же, как и каждый из нас, я был тоже болен этой же самой болячкой. Я был самым умным, все, кто со мной не соглашались, были моими врагами, я с ними спорил, я их обвинял, я их называл твердолобами, до них не достучаться. Я одного не понимал, что твердолобый – это я. Что если бы я был миротворцем, со мной бы эта твердолобость тоже не была проявлена с другой стороны. Я не видел и не понимал себя. Я вот как каждый обыкновенный человек, зараженный страстью к состязаниям, борьбой за первенство, я всегда винил кого-то, конфликтовал с кем-то, да. Ну, со мной точно так же конфликтовали, себя я не видел вот в этом проявлении, других очень хорошо видел. Видел и продолжал ненавидеть. И говорил, Господи, избавь меня от этих товарищей, да, вот, чтобы у меня не было такой жизни, но никто меня ни от чего не избавлял, я сам это провоцировал, я сам был такой, будем говорить, слишком умный задира, да, и со мной точно так же поступали. И вот когда я стал просто однажды, до меня стало доходить, ну, вопрос возник, ну, почему такое происходит? Ну, если я такой хороший, почему со мной вот такие конфликты? Почему я не могу с кем-то о чем-то договориться, причем полюбовно? Почему всегда какая-то вражда? А проблема была вот в чем. Я был в истинной церкви. Я в истинной церкви был самым истинным. Я только понимал, я только знал, я только разбирался. И поэтому все, кто не так думал, в моих глазах были дураками. Отступниками, дураками, вавилонянами. Тут не играет роли, каким словом я кого, как говорится, называл. Важен был принцип. Если какая-то проблема, не виновата я, он сам пришел. Не виноват я, они такие. И сколько я так думал, сколько я придерживался этого своего, так сказать, правила, да, столько со мной и продолжались вот эти беды. И когда-то наступил момент, что я стал Богу задать вопросы. Ну, Боже, ну почему ты меня не благословляешь? Ну почему со мной такое происходит? Ведь я же тебя люблю. Ведь я же за тебя сражаюсь, да? Я когда-то рассказывал, говорю, Господи, ну когда кончится эта вся катавасия земная, когда кончатся эти проблемы, Господи, ну действуй, что-то делай, говори, скажи мне, Саша, иди туда, и я пойду, я все брошу, буду делать. Я по-своему был искренним и по-своему искренне заблуждался. Помните, я вам говорил, ну кто-то, может быть, это слышал. Я говорю, Господи, если бы ты меня послал, я бы им объяснил, знаете, как я объяснял, вот ходил по комнате в таком, будем говорить, духовном, можно сказать, духовном, тут надо брать в кавычки, да, но в таком возбужденном, приподнятом, как бы духовном настроении, говорю, Господи, ты пошли меня, я им вот так, знаете, втолкую, я им объясню, и вы знаете, что Бог сказал? Ну, я почему так делал? Да потому что виноваты всегда они, но никогда не я. И вы знаете, это не был голос так посреди комнаты, это не был гром среди ясного неба. Но внутри, в мыслях, четкая мысль, как будто бы это уже не я, я это просто почувствовал, да? Как будто бы не я, это Бог произнес мне вот такие слова. Да, говорит, ты обрати внимание, как бы ты донес до людей. И мысли такие пошли. Ты же как боец, который участвует в боях без правил. Ты же, у тебя нет снисхождения, у тебя нет терпения, у тебя нет милосердия, у тебя нет желания войти в положение человека и снизойти к нему. Ты же будешь повергать всех, как, знаете, на ринге боксер, который, или боец, который в единоборствах принимает участие, ты будешь добивать, ты радуешься, что твое, как говорится, сверху, что ты сверху, что по-твоему будет все. И голос был такой, пока ты не научишься любить человека, пока ты не научишься снисходительности и прощению, пока не полюбишь человека того, который с тобой спорит, я тебя никуда не пошлю. Это был, скажу вам, здоровенный облом для меня. Но я вам должен сказать, при всех своих заблуждениях я все равно вникал в себя. И вы знаете, это был такой облом, когда я стоял, можно так сказать, ошарашенный. И после этого я сказал, Господи, я такой. Да, я такой. Вы знаете, вот с этого момента начался такой, знаете, резкий поворот в направленности моей деятельности. Я просто вдруг, внезапно понял, да? То, что Бог мне сказал, и то, что я вникал в себя, я видел и понимал, что я такой, да, что я провокатор. И когда я это стал понимать, это вот накопилось, и когда Бог вот это произнес, я вдруг понял. Да, действительно, меня посылать только, как говорится, но только не для того, чтобы созидать что-то. Меня посылать, чтобы где-то кого-то разорить, чтобы где-то с кем-то сцепиться, чтобы где-то на кого-то вылить ушат своей внутренней неприязни, потому что я всех считал, что вот все такие, окромя меня, одного такого преподобного Александра. Вы знаете, это был такой поворот. И вот я хочу сказать, вот когда это произошло, я стал понимать и вот это место Писания. Не будь слишком строг. И я добавляю, и не вали всегда вину на кого-то. И не выставляй себя слишком мудрым, потому что ты реально в жизни не такой мудрый. До меня это стало доходить. И там еще одно место было Писание. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. То есть я имею в виду проблем избежит. Чего надо будет держаться? Что это одно и другое, и почему надо этого держаться? Я в прошлый раз сказал так коротенько, да, что в жизни есть и добро, в жизни есть и зло, да. Сейчас чуть конкретнее скажу. Чего надо держаться? Не будь слишком строг. Это держаться вот этого одного. Заметьте, написано, не будь слишком строг. Мы слишком строги к другим людям, потому что мы почему-то так, если можно сказать, на подсознательном уровне считаем, что кто-то слишком глуп, а я слишком мудрый. Что кто-то слишком ошибается, а я никогда не ошибаюсь. Тут написано «не будь», да? А как таким стать? Тут не написано. Я вам просто добавлю. Если будешь вникать в себя и увидишь свои ошибки, поймешь, что рот сразу, как говорится, начнет прикрываться, если, как говорится, с головой будешь дружить, да? И интонация начнут становиться более тихими. Когда я вижу, что я виноват, тогда мне не хочется сказать слишком громко о том, кто и в чем виноват, потому что я уже понимаю, тебе скажут, то есть мне скажут, а ты на себя смотрел, а ты чем-то отличаешься. Так вот, держаться надо одного. Не будь слишком строг. И второе. И не выставляй себя слишком мудрым. Ты не такой мудрый, поэтому не должен быть таким строгим. И вот об этом написано. Хорошо, если ты будешь держаться одного, перестанешь кого-то слишком, как говорится, осуждать и наезжать на него, да? И перестанешь умничать и выдавать себя за какого-то такого, знаете, профессионального мудреца. Кто боится Бога, тот избежит всего. Чего? Тут написано, зачем тебе губить себя? Зачем тебе умирать не в свое время? Заметьте, гибель человека, разрушение семьи, разрушение дружбы, война – это то, что является результатом чьих-то умничаний, чьих-то нападок, чьих-то обвинений и чьей-то ненависти. Кто боится Бога и сделает выводы для себя вот в этом плане, как я прочитал, не будет слишком строг и не будет выставлять себя слишком мудрым, тот избежит всего того, чего? Гибели. Ну, а теперь будем продолжать. Я вам сказал, что буду говорить кое-что крамольное, кое-что не очень удобно варимое, да. Ну, почему так говорю, да, потому что у нас у каждого есть свой стереотип мышления. И мы думаем, ну, будем так говорить, в каком-то таком либо секторе, либо коридоре довольно узком, как надо смотреть на кого-то, как на какую оценку нужно давать кому-то, да. А я вот вам скажу что-то такое, знаете, не совсем приятное. И не совсем приятное это связано именно с действованием Божиим. Как вы поняли, вот кто меня вчера слушал, что есть, как говорится, время благополучия, а есть несчастье, есть война. И там такие слова были записаны. Смотри на действование Божие. И еще такое. И то, и другое соделал Бог. Я хочу вам сейчас сначала прочитать одно место, да, а потом задам один провокационный вопрос. значит, это местописание. Почему говорю провокационный? Я вообще вас провоцирую на размышление. Но для многих это размышление будет неудобоваримое. И провокация получится, что кто-то скажет, вот ты теперь на Бога бочку катишь, ты вот Бога как бы подставляешь. А я говорю, я никого не подставляю, я вам читаю то, что написано в Писании, и обращаю ваше внимание, чтобы вы задумались над вот этими вещами. Значит, Амоса 3 глава, с 3 по 11 текст. Можно было бы прочитать просто 1-6 текст, да, но тут и выше, и ниже, как говорится, мысль так более глубоко раскрывается, поэтому прочитаю все тексты. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Я думаю, вы понимаете, тут сейчас сначала будут идти одни вопросы, да? Бывает ли вот такое, да? Могут ли два человека, которые не сговорились, не договорились, не пришли к единому мнению, могут ли они что-то вместе делать? Ну, такого же не бывает, да? То есть вопросы, как бы, которые сейчас будут зачитаны, они как бы будут иметь все один ответ. Нет. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Нет. Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Нет. Дальше нет, не буду говорить, просто читаю, но там нет, всегда на каждый вопрос будет ответ. Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? А теперь 6 текст. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Знаете, трубой, когда трубили, это предвещало какую-то проблему. Либо там нападают, надо срочно что-то делать или собираться к обороне там, или бежать куда-то, да? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Поняли, да, ответ? Бывает ли, а теперь слушайте, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Чувствуете, в чем провокационность вот этого вопроса, да? Бывает ли какое в городе, тут можно добавить, в стране ли, в мире ли, любое бедствие? Ну, если говорить на таком, как говорится, мелком уровне, да, в розницу, как говорят, торговать, да, ну, скажите, когда муж с женой ругается, когда грызут друг друга, когда доходит дело до развала семьи, это же бедствие, да? И я задаю вопрос, а куда смотрит Бог и почему Он не вмешивается и не попускает? По тексту что понятно? Если семья разводится, если муж бьет жену, если жена унижает мужа и властвует над ним, слушайте, Господь, не Господь ли попустил это? Если в мире происходит вот эта так называемая модная болезнь, я задаю вопрос, не Господь ли попустил это? Ну, вопрос, а зачем Бог есть любовь, попустил вот это все? Если в связи с этой новомодной болячкой, да, в мире происходит всемирное иглоукалывание китайское, да, лишение всех прав и свобод для человечества. Опять задаю вопрос. Значит, Господь попустил? Что значит попустил? Позволил этому быть. Так я вам задаю вопрос. А почему написано «в одни несчастья размышляй»? Почему не возмущайся? Я думаю, что никто, ну, в первую очередь из верующих, никто из верующих не скажет, что то, что происходит на земле, или если брать более чуть конкретно то, что происходит в Украине в данный момент, не могло произойти просто так, что Бог чем-то отвлекся, куда-то, извините, как говорится, полетел, что-то без его ведома произошло здесь, в славянской стране. Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Все Бог видит, Он прозирает до концов земли. он даже помышления и намерения сердечные каждого отдельного человека знает и понимает, что в душе человека происходит. Без воли Божьей, вы слышали, ничего не происходит. Даже волос на голове вашей, с вашей головы не упадет без воли Божьей. Тем более, если я заболел, значит, воля Божья есть. Я сейчас не говорю о том, какая воля Божья конкретно, да, ситуаций очень много, в каждой отдельной надо разбираться, да, потому и написано. В одни несчастья размышляй, каждый в отдельности. С тобой происходит, размышляй по поводу себя. Со страной происходит, размышляй по поводу страны. В мире происходит, размышляй, но размышляй, не возмущайся, не кричи. Значит, такова воля Божия. И я почему говорю, что крамольные вопросы, крамольная тема. Бог есть любовь. Бог делает все, он не искушается сам злом или грехом и никого этим не искушает. Бог не провоцирует войну, Бог не провоцирует грязню в семье, Бог не провоцирует чей-то национализм, Бог не провоцирует конфликты, но Бог мог бы это все, как говорится, на корню уничтожить. Я не буду сейчас говорить то, что говорил вчера, почему Бог не вмешивается. Вчера я об этом говорил. Хотите узнать, послушайте вчерашнюю тему, да, ну, тема одна, но вчерашнее наше общение. Я просто вам говорю, как это вписывается в наше общепринятое понятие о Боге. Любое бедствие в городе, в селе, болезнь, война, развод, развал дружбы, да, вражда, ненависть, все, что происходит, дефолты, эпидемии. Слушайте, не Господь ли попустил этому быть? Допустил. Бог позволил этому произойти. Правда? Наверное, мало кто из вас задавался таким вопросом. Ну да, без воли Божьей ничего не произойдет. Да, мы это слышали, как-то так в общем. Я вот вам конкретно говорю, война, неужели это произошло вне ведома Бога? Неужели Бог отвлекся и, извините, некрасиво сказал, вроде как говорится, не заметил, что это такое там произошло, меня никто не спросил. Бог все видит, Бог все понимает, и вопрос, а почему попустил? А если сюда добавить, ну, семья разваливается, ребенок будет без отца, будет с мамой. Тут вопрос еще, какой был отец, какая мама, но не в этом дело. Ребенок будет жить, воспитываться в неполной семье. А если это война? А если это голод? А если это болезни? А если это эпидемии? А если это кровь, а если это гибель, а если это ненависть, как вы это все увяжете с общепринятым понятием о Боге? Вот я вам читаю, хотите верьте, хотите сомневайтесь, хотите кричите на меня, я читаю вам Писание, да, и задаю вопросы, что здесь имеется в виду. Что без воли Божьей ничего на этой земле не произойдет. Любое бедствие, а бедствие, как я вам сказал, это от А и до Я. Какие только бедствия, какие только проблемы существуют, они входят в это понятие, которое выражается словом бедствие. А теперь слушайте. Еще раз читаю 6 стих, да. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Я просто хочу сказать, знаете, вот иногда читаешь вот такие места, да, и кто-то скажет, о, понятно, значит, вот это происходит, Саша говорит, вот тут как раз тайны Господни, и вот раб-пророк, это вот Саша как бы на себя намекает. Я на себя никак не намекаю, я уже сказал. Я никто вообще и зовут меня никак. Я просто, Саша, да, делюсь с вами мыслями, которыми, ну, как говорится, интересуюсь, и что-то открывается. Я вам говорю, не верьте мне, что я говорю, просто внимательно слушайте. Потом просто проверьте, так ли написано, да. Ответьте сами себе на те вопросы, которые я задаю. Понаблюдайте в жизни, так оно или нет. Если вам Бог, как говорится, позволит это увидеть, а вы позволите Богу, как говорится, не станете в позу, что только так надо жизнь воспринимать, и позволите Богу действовать, я хочу сказать, вам станет понятны ответы и на эти вопросы. И вы сами скажете, теперь, Господи, верую. Да, оно так и есть. Я вам тоже говорю, что не претендую на то, что я говорю вам истину последней инстанции. Я вот говорю, что написано, я размышляю, я задаю вопросы и пытаюсь, чтобы вы тоже начали думать. Так вот, смотрите, вот тут написано, Бог ничего не делает. И что ничего не делает? Но если бедствие происходит, и Бог попустил, и Бог это делает, вы поняли? Не делает бедствие, а позволяет бедствию произойти. То слушайте, что обозначают вот эти слова? Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам, своим пророкам. Я задаю вопрос, о каких тайнах идет речь? Очень часто верующие любят какие-то тайны, знаете, оторванные от реальной жизни, что-то там такое выдумывают и говорят, вот видите, я пророк Божий, и мне вот эти тайны Бог открывает. О каких тайнах идет речь в данном тексте? Если Бог попускает городу, народу, стране бедствие, слушайте, если попускает, то те, которые являются рабами Божьими, пророками, Бог им открывает тайну какую? Что за тайна? То есть причина возникновения того или иного бедствия. Если вы сомневаетесь, вот я вам сейчас дальше читаю. И вы поймете, почему я вот все тексты подряд хочу прочитать, а не выборочно. Потому что прочитаю один шестой текст, скажут, вот, как говорится, нагрузил, вот, говорит, натолковал, вот, все под себя там, или под кого-то, или против кого-то, да. Вот я вам читаю дальше седьмого текста. Вернее, седьмой я прочитал, с восьмого. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Вы слышите? Если Бог попустил бедствие, то есть те, кому Бог открыл причину этих бедствий. И как тогда не пророчествовать, как умолчать и как не сказать людям, люди, это же не просто так произошло. Что если есть сеяние, то есть и жатва. Если есть преступление, то есть и наказание. Бедствие – это наказание. Понимаете? А сеяние, бедствие – это наказание, это жатва. А сеяние – это то, что кто-то делал, из-за чего пришлось пожинать вот такой именно урожай. Господь сказал, что это будет, и этого не избежите. И дальше написано, кто не будет пророчествовать. Я даже так бы сказал, попробуй, если ты понимаешь волю Божью, понимаешь, что происходит, попробуй не пророчествовать, попробуй умолчать, на тебе будет кровь. Ты должен как бы сказать людям о чем. Не плачьте, не возмущайтесь, не кричите, не надо выражать свой гнев. Ни в адрес Бога, ни в адрес кого-то. С вами это произошло, значит, воля Божья была такова. Значит, что-то делали, коль пришлось с бедствием встретиться. А дальше, смотрите, написано. Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях земли египетской. И скажите, соберитесь на горы Самарии, посмотрите на великое бесчинство в ней. И на притеснение среди нее. они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Вы слышите? Что является причиной любого бедствия? Почему Бог вынужден попускать? Вот несчастью, бедствиям, эпидемиям, иглоукалываниям, войне, разводам, ненависти, разрухе, крови, смерти. Какова, как вы поняли, причина? Что люди сеяли и почему пришлось жать бедствие? Вы слышите? Посмотрите на великое бесчинство в Самарии. На притеснение среди нее. То есть о чем речь идет? Они не умеют поступать справедливо. То есть несправедливость. Притеснение. Вражда, ненависть, обман, грабеж, прелюбодеяние, воровство. Судьи там судят за взятки, да? Вы видите, причина какая? Вы поняли, что это за тайна? Да, народы всегда, когда что-то случается со мной, с народом, что народ кричит, что я кричу? Господи, за что? Да если бы ты был, да разве ты не видишь, как все криво, как все несправедливо, меня бьют. Вы помните, вчера я читал? Не пытайся исправить Божью кривизну. У тебя в глазах кривые зеркала. Все закономерно, все абсолютно правильно. Что посеет человек, то и пожнет, это прямая линия под линейку. Но свою причину, почему со мной сейчас такое происходит, я не признаю. И когда со мной происходит бедствие, я говорю о кривизне Божьей, о несправедливости, куда ты смотришь, за что меня вот ты ненавидишь, за что со мною то или иное происходит. Вы поняли, да? Вот она тайна, которую Бог открывает пророкам. Что это за тайна, как вы поняли? А грех – причина того, что с вами происходит. Кто из вас сомневается, возьмите, почитайте Ветхий Завет внимательно, да? Когда Израиль попадал в плен, когда саранча, когда засуха, когда будете строить домы, но не будете жить, будете насаждать виноградники, вина пить не будете, будете сеять на полях пшеницу, а хлеба не будете собирать. Когда плен, когда война, когда разруха, когда голод, когда... За... это же бедствие, да? За что это происходило с Израилем? За грехи. Я думаю, вы это понимаете отлично. Заметьте, пророки были, им была открыта причина. Заметьте, народ не понимал, не виновата я, он сам пришел. Царь Вавилонский, царь Ассирийский там, или царь Египетский, да, разницы нет. Я никогда не виноват. И когда приходили пророки, заметьте, они открывали тайну. Они были пророками, заметьте, это тайны не какие-то были там, знаете, в космических далях какие-то тайны об устройстве Вселенной. Эти тайны были, заметьте, тайнами для народа, который грешил и который никогда не признавал своей вины. Когда пророки начинали пророчествовать и говорили за ваши беззакония, за ваши преступления, за ту ненависть, за те прелюбодеяния, за те гири, которые, как говорится, неправильно, за те весы, на которых вы обвешиваете, за те взятки, которые вы берете, за то, что передвигаете межи других людей, за то, что вы там, как говорится, и пакость. И что было с пророками, обратите внимание. Их убивали. Почему? Зачем ты нас судишь? Мы этого не делали, мы не виноваты. Вы слышите, да? Разве не так было? За что убивали пророков? Ну, как народ понимал, за клевету. За наговоры, за то, что вот нас осуждают, а мы ведь народ Божий. Это я вам говорю про народ Божий, про народ израильский. Вы думаете, почему Иерусалим в конечном итоге был разрушен, храм сожжен, а евреи были развеяны по всему миру? За просто так? Ничего такого не происходило? Вы знаете, что жители Иерусалима стояли на стенах и погибали, ждали Мессии, что Мессия придет и спасет Иерусалим, спасет Иудею. Они все костями легли. Они веровали, они ожидали, они возмущались против римских армий. А Бог сказал, а Бог попустил. Вы сеяли ветер, вы пожинаете бурю. А потом размышляйте. Размышляйте, не вы ли виноваты? Не из-за ваших ли грехов и преступлений это все с вами произошло? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А теперь дальше читаю 11 текст. Посему так говорит Бог. Вот неприятель. И притом вокруг всей земли он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Я надеюсь, вы поняли, почему я сказал, что буду говорить кое-что провокационное, которое многим может не понравиться. Не понравится верующим, не понравится тем более неверующим, потому что мы живем по законам мира, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Гордость. Я прав, я не виноват, только должно быть вот так, а живу при этом по похотям, а похоти плоти, похоти очей. Это и обжорство, это пьянство, это прелюбодеяние, это ненависть, это обиды, это сплетни, это зло. Зло в полном объеме. Я надеюсь, вы поняли, что за тайны, из-за чего происходят бедствия и кто в этом виноват. Можете согласиться, можете не согласиться, можете возмущаться, но вообще я бы вам сказал, вообще с претензиями обращаться вот туда. Вот так написано, вы должны либо признать Писание, либо согласиться с тем, что здесь написано, либо продолжать, как говорится, революционные свои настроения против Бога, против той несправедливости, почему Бог такой добрый, а почему все в жизни так криво и нам так плохо. Я надеюсь, вы это сейчас поняли. Читаем дальше. Это место Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26-27 тексты. Слова красивые, слова хорошие, но вы сейчас услышите, естественно, вот то, что я вам прочитал только что, да, у вас как бы вопрос так, хорошо, ну, если вы поняли и согласились с тем, что я вам прочитал и с теми вопросами, которые я вам задал, да, что все, что происходит, плохое, любое несчастье в любом виде, с любым человеком, с любой страной или со всем человечеством, да, это действование Божие. Это позволение этому быть со стороны Бога. И естественно вопрос, так что надо делать? Как приобрести мир? Как исправить вот эту ситуацию? Это если такой вопрос возникает. Зачастую продолжается возмущение. Ну, для тех, кто хочет найти ответ, да, на эти вопросы, как же тогда изменить? Значит, что надо делать? Вот я вам читаю Иоанна 14 глава. 26-27 текст. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Ну, тут почему не смущается сердце и не устрашается, как-то так, знаете, упускается. В основном делается ударение «мир вам, мир мой оставляю, даю вам. Не так, как мир, а как мир там дает этот мир, толком никто и не вникает. Ну, как-то так вот по-мирски, это все плохо, а вот Бог дает мир, вот нам надо иметь мир, да? Я вам сейчас переведу вот эти мирные, красивые библейские слова. Переведу с русского языка на русский. Опять читаю. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас». Делаю вставочку такую. «Если будете размышлять, а не будете возмущаться, и не будете становиться в позу и говорить, что это надо понимать вот так, или я это понимаю так, и ты мне ничего в уши не говори». Помните, да, слова такие? «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот тут написано: «Пошлет Отец Духа Святого, который научит». И заметьте, научить можно того, кто готов учиться, кто является учеником, кто перестал быть учителем. Почему гордым противится? А гордому что ни говори, а он: «А я считаю так, а это должно быть так, а вот тут ты не прав, а вот, вот так должно быть». Вы поняли, да? Бог пошлет Духа только тому, кто понял, что он не имеет этого Духа, что он не имеет этой мудрости. Кто задался вопросом: «Господи», сказал сначала: «Господи, я сегодня получил откровение от Тебя, оказывается, я глуп. Господи, я хочу узнать, как от этого избавиться». Вот, это первый раз, первый класс. Вот только с этого момента только начинается контакт человека с Богом. И Бога с человеком. А теперь дальше читаю. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, а как мир дает мир. Ну вот я пример приведу. Вот ребенок что-то захотел, родители ему не дали, у него мира нет, у него истерика, у него паника, он падает на пол, он закатывает истерику, бьется головой о пол. Как мир мама дает? Мирской ребенок, мирская мама. Да дай ему уже то, да пусть успокоится. Вы поняли? Ребенок требует, не понимая чего, движим похотью, о которой даже не догадывается, он ребенок, у него еще ума нету, да? Раз требует — дай. Вот у меня мир будет, когда я напьюсь, если я любитель выпить и закусить, да? Если у меня нету возможности выпить, у меня проблема. И как мир дает мир? Выпей и успокойся. Ты кого-то ненавидишь, ты кому-то хочешь дать, извините, по физиономии, да? А не можешь. Или там кто-то говорит, что не делай, у тебя мира нет, тебя разрывает от ненависти. Как мир дает? Вот дал тому по физиономии, и легче стало, и мир настал. Это я вам объяснил, как мир дает мир. Мир дает, поддакивая, мир дает мир. Вы поняли, какой мир? Ну, временное успокоение психованной натуре. Как дает? Путем поддакивания и угождения нашим плотским похотям. Они глупые, они греховные, они преступные. Но я хочу их удовлетворить, если не могу удовлетворить. У меня мира нет, у меня разрывает, меня это бесит, я кого-то ненавижу, я готов кого-то задушить. Как мир дает мир? Задуши, дай по голове, дай кукиш ему, обзови его каким-то словом. И действительно, для мирского человека становится легче. Напакостил. Или, допустим, человек, которого я ненавидел, с ним случилась какая-то беда, и у меня уже тоже мир. Вы понимаете, злорадство какое-то. Так вот, Христос говорит: мир оставляю вам, мир мой даю вам, но совсем не так, как этот мир дает. Я даю вам. Теперь слушайте. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Ну, вопрос. Мир. Это же любовь, радость, мир, благость. Это же все хорошее, да? А чего тут так написано? Вот вы знаете, вот, ну, было бы тут написано то, что я сейчас скажу. А вы попробуйте сказать, что я не прав в том, что я сейчас добавлю к этому писанию. Вот было бы написано, я думаю, было бы более понятно, да? Но этого не написано. То есть, когда я буду давать вам мир, у вас что? Сердце смутится. Он скажет, этот человек с вот этим сердцем смущенным, ну, если так, не, ну, я все ожидал, но только не это. А дальше написано, и да не устрашается, да на вас еще же страх нападет большой. А страх от чего? Тут что-то будет такое, Христом предложено, что и сердце смутится, и страху, как говорится, наберусь я, да? И не захочу этого мира. Нет, вообще мир я хочу иметь. Но путь, которым Бог или Христос дает этот мир, становится совершенно неприемлемым. Почему? Да потому что мы верующие, на самом деле мирские люди, живем по похотям плоти, похотям очей и движимой гордостью житейской. Так вот теперь я перевожу с русского на русский, что обозначает, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Потому что я прежде, чем смогу дать мир душам вашим, сначала объявлю войну вашей злобе, вашей зависти, вашей ненависти, вашим сплетням, вашим предрассудкам. Я начну с обличения, с искоренения вашей озлобленности против кого-то. Вы должны будете изменить способ своего мышления. Вы должны из душевного человека превратиться в духовного. То есть, я не могу дать вам мир, когда вы остаетесь ненавистными, когда вы остаетесь злыми, когда вы завистливы, когда вы горды и только вы умны, все остальные глупы. Я не могу дать святое, будем говорить так, содержимое, в греховный сосуд. Это, ну, как говорится, несовместимые вещи, несовместимые понятия. Прежде чем вы должны воскреснуть для новой жизни, вы должны сначала умереть для греховной прежней жизни. То есть, другими словами, мир мой даю вам. А вы говорите, Господи, спасибо, дай, готов, как говорится, рот раскрыл, давай, заливай. А Христос говорит, ты в этом не прав. Ты вот здесь не поступаешь по моим законам. Ты того ненавидишь. Ты этому пакости делаешь. Ты на того клевещешь. Ты тому злорадствуешь. Возьми крест. Распни на нем свою плоть со страстями и похотями и гордостью житейской. И следуй за мной. И когда ты умертвишь вот эту возмущенную, милитаризированную, военизированную душу, когда ты научишься любить, перестанешь осуждать, приобретешь любовь, и любовь, которая никогда не прекращается, то ты получишь мир. Пока не научишься любить человека, пока не разучишься ненавидеть человека, я мир буду давать, но ты его никогда и не поймешь, и не получишь. Я думаю, вы поняли, да? Если кто-то хочет что-то изменить в плане бедствия, которое со мною сегодня случилось, со мною, страною, с церковью, с дружбой, с семьей, да? То что надо делать? Да, надо приобрести мир. Да, надо раскаяться в грехах. Да, надо победить грех. И теперь я вам задаю вопрос. А многих ли вы знаете верующих, которые говорят о том, что да, мы действительно должны победить грех? Многих ли вы таких знаете людей, христиан? Знаете ли такие церкви? Я вот не так давно прослушал один ролик. Не помню, кажется, ну, пастор из, кажется, Серпиня под Киевом, да. Он сейчас там, я так понял, находится в Западной Украине как беженец. И его, я сейчас, может, не совсем точно назову его тему этого ролика, да. там, в общем, мысль такая, мы за покаяние, кажется, или за избавление. И там типа, что вот мы, там, почему Бог допускает вот эти бедствия, ну, имея в виду, и он имеет в виду вот это вот, что война, что да, мы там грешим, у нас вот, вы знаете, абортов столько, у нас вот сейчас разводов столько на Украине, мы должны покаяться. Но я вам скажу, это тоже все имеет место, да, и в этом тоже надо было бы покаяться, да, и в гей-парадах надо было покаяться, и еще в чем-то, ну, я имею в виду таком, знаете, глобальном общегосударственном преступлении каком-то. И что мы должны, вот мы хотим не покаяния, а избавления. То есть мы хотим избавиться от несчастья, но при этом не хотим как бы покаяться в грехах. Ну, я написал там небольшой комментарий, что да, я согласен, да, направление правильное, но как вы считаете, покаяние? Это что, покаялся и опять грешу? Или все-таки... Покаяние, написано, принесите достойный плод покаяния. Ведь покаяться можно, а исправиться можно или нет? Надо задать вопрос. Что надо делать? Принести достойный плод покаяния, а как? Так переменить коренным образом жизнь свою. Вот христиане охладели, вот они омерщали, их не мысли только о земном, вот потому Бог это допускает. Ну хорошо, все правильно. Как от этого избавиться? И я говорю, слушайте, а может то, что с нами, христианами, сегодня такое происходит, может это результат тех проповедей, которые мы слушали? Я уже так говорил, знаете, мы, как бы и себя вроде туда причисляю, да, мы ведь слушали, что мы ничего не можем, что мы спасаемся благодатью, что грех не победим. Ну так мы, в принципе, как бы, как говорится, что планировалось, что нам говорилось, как объяснялось, мы тютелька в тютельку все это исполнили. Мы ничего не можем, потому мы и грешим. Нам теперь говорят, что надо каяться. Ну хорошо, мы покаемся. А перемены будут или будет постоянно грешу, каюсь, и так без конца и без края. И задал вопрос. Так может нам надо поднять вопрос о святости? Может нам это надо поставить во главу угла, как краеугольный камень? Задал такой вопрос, а потом написал, если кому-то покажется, что мы этого не можем, то я вам покажу массу текстов и даже конкретные рецепты, где и что надо делать, чтобы избавиться от греха. Вы думаете, хоть кто-нибудь лайк поставил? Вы думаете, что хоть кто-нибудь поставил дизлайк? Нет. Вот так, как будто бы я, знаете, как говорится, выбросил, написал на листочке и выбросил, как во время бури, форточку в окно. Почему никто лайк не поставил? Они мне не надо, эти лайки. Я от них, как говорится, ничего не имею. Я просто говорю. Поставить лайк, так мы же привыкли, что мы ничего не можем. А тут, как говорится, намек, что еще и покажет тексты, где написано. Поставить дизлайк. Так в Библии же написано, будьте святы. Тоже, как говорится, налево пойдешь, голову потеряешь, направо башку. Это я вам для чего говорю. Вот мир мой оставляю или даю вам. Вы поняли, почему? Ни лайка, ни дизлайка нету. Написали, поставили бы дизлайки, ну, как говорится, подписали себе приговор. И слушать не будем про святость. Поставили, если поставить лайк, то надо делать. А мы же уже привыкли. Едем в голубом вагончике в какой-то рай, да, по благодати. Билеты бесплатные, да. Грешим, каемся, а на небе явимся, да. Это я вам просто говорю, почему мира этого нет. Да, кто-то начинает видеть, да, грехи. Надо каяться, а исправляться. Это чтобы вы поняли, почему. Мир сегодня такой, да? Потому что церковь сегодня такая. Я не говорю конкретно там, знаете, вот именно вот эта церковь. Я говорю вообще, христианская церковь, неважно, какому ответвлению христианства она принадлежит. Ну, вот я вам сказал, за что пророка убивали? Они открывали тайну. Ну, тайна это не была тайной. Но это та тайна, которую никто не хотел из народа, который грешил ее признавать. Так я задаю вопрос, за что ненавидели пророков? За вот то, что они говорили о грехах. Потому народ израильский говорил, говорите лестное, предсказывайте приятное, удалите от глаз наших святого Израиля. Хватит нам про святость, как мне иногда говорят там. Ну, что тут? У тебя одна святость, святость и святость. У тебя ничего другого нет. Я говорю, да, действительно, другого ничего нет. Все, что другое есть, это попутно производное, попутное или производное от святости. Все проблемы в церкви, все проблемы без духовности, все проблемы в семье, все проблемы между, в нации, между нациями, между государствами, во всем мире. Все то, что происходит, является результатом греха. И пока от греха не избавимся, ни о каком мире, ни о каком благополучии, ни о каком счастье говорить не приходится. Потому Бог и попускает, потому и Бог спускает все, как говорится, по наклонной. Делайте. Как украинская поговорка. Бачили очі, що брали, тепер їжте, поки не повилазите, да? Знаете, что делали, знаете, что говорили, знаете, какую позицию жизненную занимали, ешьте. Что сеяли, то должны есть. Должна быть какая-то справедливость. Да, она справедливость жестокая, как вот есть поговорка такая, опыт жестокий учитель. Он сначала бьет, потом объясняет. Но я задаю вопрос, а разве нельзя было бы сначала получить объяснение, если бы, конечно, было желание послушать? У нас же сразу протест. Ну хорошо, не хочешь через голову, извините, как говорят, кто через задницу говорит, кто через спину. Ну вы поймете урок. Сначала опыт, значит, будет вас бить, он жестокий учитель. Сначала бьет, потом объясняет. Сначала успокаивает, да, а потом объясняет. Но я уже побитый. Я вам хочу сказать, тоже поделиться таким жизненным опытом, почему кое-кто меня не любит? Вы знаете, да, я ни в какой церкви не нахожусь. Меня ни в какую не примут, ни сроду ни в какую церковь. Со мной не хотят разговаривать, но я еретик. Такой профессиональный, закоренелый еретик. Кто-то говорит, очень тонкое орудие сатаны. А что тонкое? Ну да, так рассуждают библейские тексты, все подгоняет под себя. А совершается работа по разрушению церкви и уничтожению веры у верующих. Так вот, за что меня не любят верующие? Некоторые, не говорю все. Но если кто не любит, ну есть и те, которые любят. Но те, которые любят, их очень мало, да? А те, которые не любят, их тоже, не скажу, что много. Но есть середина между теми, кто любит, кто не любит, да? Которые как будто бы придерживаются нейтралитета. То есть, как говорится, не за белых, не за красных. И я сейчас объясню, почему. Они понимают, что я прав. Но если занять какую-то позицию, можно следующую порцию вопросов получить. Если кто-то скажет, да, я согласен, я задам вопрос, а чего ж ты тогда так не делаешь? Если я не согласен, так я скажу, а написано как? И в чем тогда твоя вера заключается? Вот пример я хочу такой привести вам. Я думаю, вы часто знаете это в церквах, особенно в протестантских, да и не только в протестантских, и в непротестантских. А есть такой, как говорится, обычай, да, там, у кого какая нужда, пишут записочки, там, и потом по этим записочкам совершаются молитвы, ну, за нужды. Очень часто такое, я думаю, во многим из вас приходилось слышать. Значит, женщина пишет, братья и сестры, молитесь, мой муж взбесился, матерными словами меня обзывает, в общем, готов руку поднять. Ну, бывает такое, что уже и поднял, и не только поднял, но и опустил, братья и сестры, молитесь, чтобы Бог вразумил сатана, в общем, захватил моего мужа. Ну и как обычно, такая записка, такая просьба, а Бог есть любовь, а мы что ли, как говорится, любовью дышим, да? Что происходит? Молитва из-за кафедры, Господи, наша сестра такая-то, вот она страдает, за веру страдает, Господи, образуми мужа, дай ему разумение, дай ему покаяние, ну и в таком духе. Я, вот опять говорю, за что меня кое-кто, кое-за что не любит. Ну попробуйте сказать, что я не прав. Я, были у меня такие случаи в личной уже беседе. Это не при всех было. Я говорю, задаю такой вопрос тем, которые молятся, которые говорят, мы должны молиться, мы должны поддерживать. Я говорю, слушайте, а вы вообще спрашивали эту сестру, что с ней происходит? Почему муж вот такой вот по отношению к ней? Ну как тут все понятно, она верующая, он неверующий, а добро со злом, оно или зло с добром, они же ты сам понимаешь, не могут быть вместе. Подходит ко мне сестра. Саша, ты знаешь, вот муж, я стою на кухне, а он вот так заходит, и как меня матом послал, ну я слушаю. Саша, как ты считаешь, это хорошо, вот что муж верующую жену посылает матом? Я молчу. Саша, чего ты молчишь? Ты что, на стороне матерщинника? Я говорю, нет. Так он прав? Я говорю, нет. О, вот, Саша, ты будешь молиться, вот, чтобы Бог моего мужа вразумил? Я говорю, подожди, пожалуйста, у меня к тебе вопрос. Как вообще было? Вот ты стоишь на кухне, готовишь кушать, а муж вот так заходит и вот так просто. Ты готовишь кушать, а он тебя матом попер, да? Вдруг меняется лицо этой верующей. Я так и знала. У тебя нет милосердия, ты жестокий. И вообще, ну типа, вы мужики, все мужиков будете защищать. Я говорю, подожди, зачем ты вот это все рассказываешь? Я тебе спросил, просто хочу уточнить. Ты стояла, готовила кушать, муж заходит ни с того, ни с сего, вставши не с той ноги и послал тебя матом. Так было. Ну, ты понимаешь, я говорю, без понимаешь, что было до этого. Что было вчера, какие были разговоры, какое было твое поведение. Ну, вот так поверить, что муж, когда ты готовишь кушать, вместо того, чтобы подойти, тебя в шейку поцеловать, а у тебя не шейка, а шея, он взял тебя, обматерил. Ну, может, я что-нибудь и сделала. Я говорю, поточнее, пожалуйста. Вот видишь, как ты разбираешься. Я говорю, ты понимаешь, ты говоришь, что вот он такой рассякой. Ни за что, ни про что грешник на святую напал. Я говорю, я тебя хочу спросить. Что было перед этим? Кстати, говорю, ты работаешь? Нет, я домохозяйка. Муж содержит? Да. Что было накануне? Ну, он на меня был злой, что я взяла деньги и накупила всякой, как он сказал, чепухи. Я говорю, а у вас денег что, столько, что куры не клюют? Да нет, ну, слава богу, хватает, но муж у меня скряга. Я говорю, чего? Ну, вот мне понравилась кофточка. А я говорю, а муж что говорит про кофточки, сколько у тебя в шкафу? В общем так, я все поняла. Молиться ты не будешь, женщин тебе не жалко, любви у тебя нет, и вообще ты жестокий человек. Я задаю вопрос, вы поняли, почему меня она не возлюбила? Она меня просит, приходит ко мне, я оказываюсь в роли судьи. Она говорит, вот этого товарища надо осудить, молиться, он дурак. Я говорю, подожди минуточку. То, что она обматерила, это нехорошо. Но как было до этого? Муж рассказывает, она меня жлобом всегда называет. За что? А он говорит, я говорю, ну продукты купи, там то-то, то-то, если хочешь что-то большее, ну давай посоветуемся. Но она говорит, я когда захожу в магазин, у меня деньги не держатся в руках. Вы понимаете, да? Мужний жлоб для здоровья, для питания, для что необходимо, делает, работает, содержит. У этой, извините, говорят, недержание мочи, у нее недержание денег. Ну, и это, я говорю, сколько вы живете так? Всю жизнь, точнее, да уже лет 20. И 20 лет он тебе говорит это, а ты 20 лет вот так его жлобом называешь, да? Я говорю, я не одобряю, что он тебя обматерил, но я его и не осуждаю. Я тебя не осуждаю, но я тебя не одобряю. Возьми и подумай. Может, ты все-таки должна была бы прислушаться. Да, бывает там маразм у каждого, да. Да, бывают какие-то такие, знаете, требования неразумные. Но я говорю, ну в данном случае это почему? Разве ты не провоцировал? Другой случай там. Точно такой же, там чуть-чуть другой сценарий, да. Вот опять муж на меня. А ты что делала? А я ничего. Ну, если я делала, то я ему сказала, если я виновата, то ты меня извини. Вы поняли? Конкретно ничего. Спрашиваю мужа, почему ты к ней? Она мне говорит всегда, вот так говорит, вот, у тебя я давно знала, что у тебя не шарики за ролики повыпадали. Она говорит, меня вот так всегда показывает. Там другой случай. Муж говорит, ты представляешь, моя жена, я вот узнала, она изменяет. Как ты считаешь, это очень правильно? Я говорю, ну, конечно, нет. Я говорю, можно тебя спросить? А ты ее когда-нибудь обнял? Ну, я же мужик. Ну, говорю, вот она пошла искать не мужика, а в мужском теле бабу. Ей хочется нежности, ей хочется тепла. Все понятно. Ты так любую прелюбодейку оправдаешь. Я говорю, я не оправдываю, я просто говорю. Ну, дыма без огня не бывает. Ты не обнял, ты не поцеловал, ты не приголубил, а ей хотелось, я не говорю о том, хорошая она или плохая. Ну, вообще, мы же должны это все понимать. Вот она и пошла. Кто ее в шейку поцелует? И кто-то поцеловал, и ей понравилось. Все понятно. Другие примеры. Я вам просто, для чего это говорю, чтобы вы просто понимали, какая жизнь. В каждой церкви истина, в каждой церкви Бог присутствует. Дух Святой только в этой церкви, в другой его нету. Если есть, то не такой хороший, не такой правильный, с небольшими заблуждениями. Ну, вы знаете вот эту политику, вот эту позицию, да? Вот мы там то-то, мы должны вот спасаться верою, нам не надо ничего делать, дела закона не при делах, там, ну, знаете, да? Я просто говорю, вы меня извините. В Библии написано, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Бог или там Христос вчера вовеки один и тот же. То есть в Библии не должно быть противоречий. Да, я говорю, вот смотрите, вы вот так сказали. Мы ничего не должны делать, борьба с грехом не нужна, это бессмысленно, это бесполезно. Нам вот брат какой-то рассказывал, я говорю, слушайте, ну вот в Библии написано, куда деть эти тексты? Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Вы говорите, вообще не надо бороться. Я говорю, в Библии написано, до крови ты разрушаешь веру во мне. Я говорю, какую веру? Что у тебя за вера? На чем она зиждется? На чем она основана? На Писании. Ну, понимаете, я могу тоже так. Да, вы мне что-то сказали, я вам дал по физиономии. Вы сказали, ты верующий, и как ты это такое допустил? А я говорю, написано в Библии, не оставайтесь должным никому ни в чем. Дальше, что там написано, кроме взаимной любви, я умолчал. Вот я выбрал вот это место, дал по физиономии и вот обосновал. Ну, так мы делаем. Я вам хочу сказать, вы думаете, за что меня исключали? за еретизм. Я еретик профессиональный. Говорят, что так не написано, я говорю, а вот. Говорят, что так не надо, я говорю, а это куда деть? В общем так, ты либо закрываешь рот, либо уходишь, либо мы тебя уходим. Ну вот так я вне церквей. Я вне партии. Я вне национальности. Потому что я говорю о том, что зло – корень всех грех, корень всех наших проблем и бедствий. Что если мы не возьмемся за разум и не изменим свою жизненную позицию, нам не видать ни счастья, ни радости, ни мира. Мы жили в проблемах, мы будем жить, и проблемы будут только увеличиваться. И я задаю вопрос опять, а кто меня за это полюбит? Тут было в чате, я не помню, прошлый раз, нет, наверное, не вчера, а по предыдущий раз, да? Было мне там такие слова написаны, я так понял, что это верующая пишет. Я дословно уже не помню, но мысль такая. Ну, типа, я, говоря о зле, как бы разжигаю зло. И типа, посмотри, сколько там крови в этих в комментариях, кровь льется, люди злоблены. Я говорил о зле для того, чтобы мы его не делали. Да, я сказал, что есть причина, из-за чего с нами то или иное происходит. Но кто-то же не размышлял, а кто-то возмущался, и получилась как бы кровь, получилась как бы ненависть какая-то, да, кто-то кого-то. Ну, конкретно меня, начинал там ненавидеть, да, что-то писать. И вот, вот эта женщина верующая, она писала что-то такое, типа, хорошо, что Бог не такой, как ты. Ну, типа, я разжигаю это зло, ненависть, да, а Бог не такой. Или как-то так было написано, надеюсь, что Бог не такой, как ты. И я вам задаю такой вопрос. Я имею какие-то такие полномочия, у меня есть какие-то такие рычаги, чтобы там войну допускать, да, ну, сталкивать народы, да, допустим, хотя и Бог это не сталкивает, Бог просто попускает, а зло сталкивает народы, да, друг с другом в войнах, там, мужа с женой в проблемах, в конфликтах, да. Я говорил о зле, чтобы его не было. А люди злились, что я как бы не в тот адрес что-то говорю, и что, как я уже и говорил, что плохие это вот те, но не я. Хотя я вам читал, что размышляй, когда бедствие. И не надо кого-то сильно осуждать, а надо подумать, а может я это делал, да? Так вот, что я хочу сказать. Какой я, какой Бог. Тут тоже не очень красиво получится такое сравнение. Получится, что я как бы лучше, чем Бог. Вот я вам прочитал. Без воли Божьей ничего не происходит. Если есть бедствие, есть война, есть эпидемия, есть раздоры, есть мордоры какие-то, да, есть конфликты, есть семья разваливается, мы болеем, мы умираем, мы страдаем. Бог попускает, хотя мог бы не попустить. А я не попускаю. Я просто вынужден сказать о том зле, которое спровоцировало те бедствия, которые случились. Я говорю о том, что перестаньте ненавидеть. А кто-то ненавидит меня за то, что я говорю, перестаньте, вы виноваты. Разве вы этого не делали, да? Ах, так, ты не по адресу, ты меня обвиняешь, ты кого-то оправдываешь. Я никого не оправдываю, никого не обвиняю. Я рассуждаю, есть факты, есть история. Задумайтесь, остановитесь, иначе уничтожите друг друга. Кто от этого будет рад, вы сами знаете. Но только не мы с вами. Бог попускает войне, представляете, да? Без воли война не могла бы без воли Божьей произойти. Если Бог попустил, я задаю вопрос. А что за Бог такой? А где ж та любовь Божья, да? Я не всегда на стороне того, кто, ну, страдает. Не всегда не потому, что я черствый какой-то, жестокий, да, а потому что есть сеяние, есть жатва. И я хочу разобраться, я хочу задать вопрос. В принципе, мне разбираться не надо. Я задаю вопрос, чтобы человек разобрался, чтобы перестал ненавидеть, чтобы сказал: Господи, прости, я понял. Чтобы мы сделали так, как Даниил говорит: Господи, мы согрешили. Даниил не грешил. Мы согрешили, мы виноваты. Из-за нас, вот ты нас, как говорится, в этот плен допустил. Мы раскаиваемся, мы. Только я задаю вопрос, все ли раскаивались? Ну, Даниил говорил от имени народа всего. Мы раскаиваемся. А у нас такое, что: а мы не виноваты. Я говорю: ну, не виноваты. Ну, тогда извините, а за что ж тогда страдаете? Значит, за правду страдаете. А что тогда Бог попустил? Ну, тогда думайте. Тут, говорится, широкое поле для размышлений. Кстати, хочу сказать, вы вообще знаете, что будет суд Божий? Вы вообще знаете, что все грешники будут гореть? Ну, так, мы вообще привыкли, озеро Огненное, там кто ад говорит, да. Ну, я говорю, вы вообще понимаете, что такое палец обжечь, ну, там, схватив что-то раскаленное, да? А этот человек будет гореть. Кто сколько нагрешил, тот столько и будет гореть. Вы никогда не задумывались, а как же Бог любовь? А как такое может быть? А как на это можно смотреть? А где ж тогда... Ну, про справедливость тут, как говорится, трудно будет что-то сказать. Про несправедливость, да? Потому что заработали. Потому что каждый знает за собой шлейф дыма из преступлений. А я еще такой вопрос хочу задать. А вот вы вообще реально представляете? Во-первых, первый вопрос: спасемся ли мы, верующие? Потому что написано: праведник едва ли спасается. Ну, допустим, кто-то из нас спасается. Вы вообще допускаете такую мысль, что кто-то из вами, любимых родственников, сын, дочь, зять, муж, ну, которые к Богу не хотят прийти, ну, вы их любите там в силу каких-то там качеств, может быть, или из-за чего-то. Вы вообще допускаете, что вот если кто-то из вас спасается, что кто-то из ваших близких вообще погибнет? Вы допускаете мысль, что это возможно? Ну, вы сами себе ответьте. Но я хочу сказать, это не только возможно, так и будет. Двое в одной постели, одного возьму, другого оставлю. Помните, да? Двое в одной церкви. Одного возьму, другого оставлю. Почему такое будет? И я задаю вопрос, если это ваш ребенок, будет в числе погибших, вы вроде как бы на небо, а ребенок, ваш сын, вроде как бы в озеро Огна. Ну, ребенок, я имею в виду, это может и 30 лет, и 40, ну, сын ваш, да? Или дочь, или муж. А он будет гореть. Я задаю вопрос такой: а как вы вообще на Бога будете смотреть? Будете ли вы его любить после этого? Одобрите и скажете ли Богу: Боже, ты прав в своем суде. И продолжите ли вы любить Бога? Или будете, извините, дуться всю нескончаемую вечность? Вот Бог моего сына. А вот ее сына чего-то он спас. Мы же там деталей никаких не знаем. И, понимаете, да? А вот моего сына или мою дочь, вот Бог погубил в озере Огнем. Нету их. Я любила, я души не чаяла, а вот не получится ли, что мы не в скончаемую вечность будем дуться за так называемый несправедливый Божий приговор? Конечно, мы не будем дуться всю нескончаемую вечность, потому что если у нас будет вот это, извините, вздутие, да, нас туда не возьмут. Значит, мы не понимаем, что такое добро и зло, мы не понимаем, что такое справедливость. Для чего я это говорю? Чтобы вы просто поняли. Да, Бог грех не одобряет. Да, Бог обличает, посылает пророков. Да, это неприятно. Да, это злит. Если мы злимся и не принимаем обличения, да, тогда не обижайтесь на судьбу, что будут болезни, разводы, споры, разногласия. Дружба будет пропадать, семьи будут разваливаться, войны будут, гибель будет, кровь, разруха будет. Возмездие за грех – смерть. В этой жизни не всегда смерть, хотя и смерть есть, но страдания обязательно будут. И если мы не согласны, если мы не раскаемся, если не зададимся вопросами, Господи, покажи, что мы, что я не так делал или делали. Если мы не примем этого и не раскаемся, Бог и дальше будет попускать, и мир будет по наклонной плоскости, да, скатываться во все большее и большее бедствие. И если мы не начнем размышлять, анализировать и делать выводы, будем выгораживать себя, будем обвинять кого-то, извините, история Израиля очень и очень поучительная. Мы продолжаем эту историю повторять в своей жизни. Сами понимаете, что было с Израилем, то будет и с нами. Чего очень и очень не хотелось бы. Все-таки я надеюсь на что-то благоразумие. Я понимаю там, что со мной согласятся многие или все, это практически нереально. Но если хотя бы кому-то это поможет, и кто-то сделает правильные выводы, и что-то начнет менять, я буду очень рад. Даже если один человек из 100 это поймет, это уже очень большой процент. Сами понимаете, в Библии написано, много званых, но мало избранных. А те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Званные – это те, кого зовет Бог. Избранные – это те, которые откликнулись, остальные пропустили это мимо ушей. Откликнулись и стали думать, стали слушать, стали размышлять. А верные – это те, которые стали в жизни проявлять. Вот именно не только званые, но званные, потом они стали избранными, а потом они стали верными. Вот только эта категория будет спасена. Вот только вот в этом мире бедствий сплошных, которые мы вошли сейчас, будем говорить, в фазу сплошных бедствий. Войны, эпидемии, китайские иглоукалывания, да, лишение прав, сейчас будет все хуже, хуже и хуже. Если мы не раскаемся, если мы не сделаем правильных выводов, я вам хочу сказать, вы будете молиться, а Бог скажет, а я не услышал. Когда я взывал, вы слушали? Нет. Вы отворачивали уши? Да. Вы не хотели слушать? Да. Теперь вы будете взывать, а я не отвечу. Ваши руки полны крови. Я вам просто говорю, что наступает время, когда тот, кто изберет грех как основу своей жизни, кто ее будет оправдывать, кто будет ненавидеть кого-то и сваливать на кого-то вину, он останется один на один со всеми этими обстоятельствами. И никому, как некоторые говорят, ворон будет носить мясо, как или еда там, или... Еще из каких-то рассказов, как там кто-то каким-то чудесным образом Бог кормил. Это того кормил по его вере, по его отношениям с Богом. У нас этих чудес не будет, хоть мы верующие, хоть мы неверующие. Мы просто будем страдать, будем, как вот эти защитники Иерусалима на стенах Иерусалима, ждали Мессию, ждали избавления, пока до единого не погибли. Или не пошли в рабство или в плен. Поэтому я не нагнетаю ненависть. Хотя я понимаю, что кто-то меня будет ненавидеть. Ну и пусть ненавидит. Это его проблема. Моя проблема, чтобы я не стал на этот уровень. Пусть отрекаются, пусть отписываются, пусть не нравится. Жизнь, она такова, что каждый избирает то, что ему, как говорится, по душе. Хорошее или плохое. Каждому кажется, что он избирает хорошее. Но в результате потом окажется, что не все хорошее, что мы избирали. Поэтому еще раз говорю. Или мы начинаем размышлять над теми проблемами, которые есть. начинаем делать выводы, не выкручиваемся, не оправдываемся и признаем свои ошибки и делаем все, чтобы это устранить из своей жизни, либо мы будем с вами продолжать страдать без конца и без края. Я еще раз напоминаю, мы вошли в фазу, когда жизнь дальнейшая не станет лучше, будет хуже, хуже и хуже, нравится вам или не нравится, но озлобленность, проблемы финансовые, экономические, голод, нищета, разруха всего, войны, да, народ на народ, царство на царство, это все будет только по сторону увеличения. И мы останемся один на один. Это конец света, я вам говорю. Это продолжение той темы, что мы на краю пропасти. Конец света неизбежен. И то, что происходит, Бог как бы дает понять. Так дольше, так бесконечно продолжать не может. Продолжаться не может. Поэтому сделаем правильные выводы для себя. И давайте, как говорится, задумаемся, что покаяние это не просто, вот покаялся и опять живу, как хочу, что нужно принести достойный плод покаяния. Всего хорошего и до следующих встреч.